Особое мнение.
17:06 в Москве. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня журналист Михаил Фишман. Привет тебе.
Привет.
И мы, как обычно, в прямом эфире «Эхо Москвы», конечно же, также мы в прямом эфире YouTube и YouTube-трансляции на основном канале «Эхо Москвы», и в Яндекс.Эфире мы тоже есть. Хочу тебя вначале спросить вот о чем. Вакцинация студентов и преподавателей вузов от гриппа, которая, как выясняется, в московских вузах делается принудительно, или, по крайней мере, заставляют людей, не допускают до занятий, не допускают, там, составляют разные препоны, для того, чтобы непременно все, как можно в большем количестве, прошли вакцинацию от гриппа. Но при этом Министерство образования и науки говорит, что это недопустимо навязывать, потому что это добровольно. Но, тем не менее, министерство говорит одно, а студенты вот рассказывают прессе совершенно другое. У меня поэтому вопрос. Это тот случай, когда нужно как-то попытаться провести грань между свободой выбора и общественным благом, или это вообще история про что-то другое, на твой взгляд?
Это история какая-то абсолютно абсурдная, на мой взгляд, в нынешнем, особенно, контексте. Потому что, ну, понятно, что вакцинация от гриппа – это принудительная вакцинация от гриппа – это незаконно. Соответственно, этого не может быть. Это, во-первых, незаконно, а во-вторых, в условиях, когда мы находимся, эпидемия нарастает с каждым днем снова, вторая волна, расширять это пространство паники и недоверия к властям – это просто еще и очень глупо, мне кажется. Сейчас всем не до прививок, как мне представляется, от гриппа. И насаждать это еще и такими методами – это очень странно. Сейчас проблема номер один другая. Проблема номер один заключается в том, а что будет, когда сегодня рекордные цифры по количеству положительных диагнозов, завтра будут новые рекордные цифры, послезавтра будут еще одни рекордные цифры. И после этого что будет делать правительство в широком смысле? Так, чтобы люди ему поверили. Ну, когда это происходит на фоне новостей о принудительной вакцинации, ну, особенно в контексте бесконечных конспирологических теорий и версий о том, что такое ковид, что такое вакцина, что такое прививки и так далее, и так далее, это, конечно, просто, ну, выстрел себе в ногу со стороны правительства.
Ну, а что должно делать правительство, чтобы к его действиям было доверие? Мне кажется, что...
Ну, как минимум, общем, не вынуждать, ну, как минимум не делать того, что можно не делать. Заработать доверие очень трудно, и нельзя сделать по щелчку, но можно не делать каких-то шагов, которые объективно ведут только к росту недоверия, а именно заставлять людей вакцинироваться. От чего бы то ни было.
Ну да, понятно. Но смотри, у нас, в общем, не так много, на самом деле, или вообще нету положительных примеров того, как правительство какой-нибудь страны, вот какой страны, делает все правильно и таким образом сохраняет и доверие своих людей, и поддерживает, например, какой-то нормальный такой вот уровень заболеваемости. Но у нас же нету таких примеров. Все правительства лажают сейчас, нет?
Хорошо, тогда давайте делать глупости, еще побольше глупостей. Почему мы остановились только на этом? Я просто не понимаю этого аргумента. Очевидно, что принудительная вакцинация...
Нет, аргумент состоит только в том, что... Это не аргумент, это вопрос. Он состоит в том, что вот так не надо. Да, как надо, никто не знает. Вот в чем дело.
Как надо что? Вакцинировать людей от гриппа не принудительно.
Ну да, но тогда люди, понимаешь, вот их не будешь сейчас вакцинировать принудительно от гриппа, они будут тогда, ну, как считается, что грипп, мы имеем в виду не ковид, а просто тот грипп сезонный, который мы все хорошо знаем годами.
Да.
Но это как бы создает дополнительную почву для ковида и еще худшие условия, и не хватало еще вот этих вот заболеваний, когда и так, в общем, понятно, что творится в больницах реанимации.
Не
надо заставлять маски носить там, и не надо соблюдать разные правила, не надо их заставлять ничего делать, так они и вымрут послезавтра тогда, если их не заставлять.
Нет, это тоже, такую логику я тоже не очень понимаю. Почему, если можно требовать носить маски, то, значит, можно принудительно вакцинировать от гриппа? Я не понимаю этой связи.
А какая разница?
действия должны быть разумными. Они, очевидно, должны быть направлены на общее достижение, достижение общественного блага, в данном случае конкретно здоровья. Ношение масок снижает риск заболевания в разы, очевидное какое-то серьезное число раз. А принудительная вакцинация, ее общественный эффект от принудительной вакцинации повышает риск заражения коронавирусом, потому что понижает веру в действия властей, в том числе, когда тебя заставляют носить маски, например. Поэтому этого делать не надо. Мне кажется, это довольно очевидные такие логические построения, совершенно ясные любому, даже без медицинского образования.
Ну да, потому что медицинское образование это одно, а в общем мы все являемся членами общества, в котором мы живем, и нам, в общем, действительно нужно иметь свою точку зрения. И да, все равно нам с этим иметь дело, просто с этим всем. Хорошо. А, например, есть какие-нибудь такие вещи, которые в условиях вот этой пандемии ты можешь сказать или предъявить сегодня российским властям и сказать: вот тут вот понятно. Вот что надо было делать не так, а так, например. Вот в чем-то там непонятно, очень много таких вещей, где непонятно. А вот в этом совершенно понятно, что вот вы сделали плохо, а надо было по-другому. Не говорим сейчас про прививки от гриппа, говорим про все остальное.
Ну, мы говорим про что? Про нынешний момент или про первую волну? Когда
нет, про нынешний момент,
режим,
конечно. Первую волну мы уже обсудили много раз.
Нет, мне трудно сейчас говорить за власти, что именно они сделали неправильно, что надо делать так они, а не иначе. Ну, кроме того, что, конечно, должна быть в регионах, я так понимаю, новости приходят одна за другой о том, какая тяжелая там, ну, не готовы больницы к приему больных, не хватает кислорода там, очереди скоро здесь, не успевают патологоанатомы вскрывать тела в другом месте и так далее. Это, ну, это очевидно, что такого не должно быть. Меня удивляет, что у нас рекордные цифры были в пятницу, рекордные вообще в целом, я не имею в виду за вторую волну, а даже на фоне весенней. То есть за этот год самые высокие цифры, это было в пятницу, сегодня опять новые, я так понимаю, тоже очень высокие, не помню, выше ли чем в пятницу, но в любом случае это очень, очень много. Соответственно, меры, которые ввел Сергей Собянин, когда треть сотрудников на удаленку, пожилым заблокировать карту тройку, школьников на каникулы и так далее, этим мерам уже больше двух недель. Значит, от них уже эффект должен был быть, да, если я правильно понимаю, как нас учит, соответственно, наука. Но этого эффекта не видно. Соответственно, что дальше? Вопрос у меня в этом смысле такой обывательский. Как дальше собирается действовать московское правительство?
Оно говорят, пока что еще пара недель, как-то должна ситуация стабилизироваться.
Так она уже должна стабилизироваться. Вот она стабилизировалась или нет? Или мы это узнаем завтра, или через неделю? В принципе, в таких ситуациях уже пора, наверное, мэру снова выйти и сказать, что, собственно, происходит. Намерен он дальше ужесточать режим в Москве, закрывать рестораны, не знаю, и так далее. Ну, то есть там...
Ну, вроде места, было сказано где... на прошлой неделе, что нет, пока ничего ужесточения.
Ну, пока нет, а сейчас да или нет? Угу. Во-первых, это хочется понимать, на каком свете. Мы еще ждем действия предыдущих мер, или мы уже дождались. Вот этого ничего я, как москвич, не знаю. Это, во-первых, во-вторых, но это уже второй вопрос, конечно, не к мэру, потому что он на него не ответит. Это, а если ситуация тяжелая и ухудшается, то что дальше? Потому что мэр на нее будет ответить трудно, потому что начинают действовать другие факторы, над которыми он не властен, а именно серьезные политические факторы, которые называются Владимир Путин, и которые определяют, нужно, что правильно, а что неправильно, уже в зависимости от своих собственных политических интересов, а не исходя из интересов, ну, по крайней мере, там конгломерат интересов, в которые входят в личные политические интересы Владимира Путина. И это тоже важный фактор.
То есть на большую часть вопросов у нас нет никаких ответов, и мы не надеемся их получить. В общем,
почему надеемся? И почему же не надеемся? На какую-то часть вопросов мы наверняка получим ответ. Я надеюсь, что... Я не могу обвинить московскую власть в том, что она абсолютно безответственно себя ведет и находится в и не ведет никакого диалога с москвичами. Мне трудно говорить про другие регионы. Нет, я бы так не сказал. Ну, это диалог настолько, насколько он, в принципе, возможен между мэром и горожанами в той политической и социальной ситуации, в которой мы находимся. Но, тем не менее, в этой форме он все-таки существует. Поэтому каких-то ответов, конечно, мы дождемся, мы получим.
Хочу поменять тему и спросить тебя про то, что происходит в Беларуси. Вчера, позавчера, на выходных, вот мы все наблюдали, конечно, с ужасом за этими трансляциями, как практически боевые действия проходили на улицах Минска и других городов, и полицейские просто врывались в квартиры, мало того, что невероятными совершенно боевыми средствами преследовали мирных людей, но и в квартиры врывались, и оттуда их вытаскивали каких-то активистов или просто случайных граждан, это неизвестно. Как ты думаешь, это ознаменование какого-то нового этапа в этой ситуации? То, что произошло вчера?
Мне кажется, что каждый раз мы начинаем этот новый этап. То есть каждое воскресенье начинается новый этап, если угодно. Когда снова 150-200 тысяч человек, сколько их было на этот раз, уже сколько, 2 месяца подряд, больше, август, сентябрь, уже 2,5, почти три месяца, каждые выходные на улицы выходят сотни тысяч людей в Минске, и тут-то просыпается мафия, да, как в игре, как раз в этот момент. И это каждый раз новый этап, потому что это каждый раз поразительно, что столько народу выходит, что, соответственно, ставит белорусскую власть, Лукашенко и силовиков в абсолютно безвыходную ситуацию, потому что, когда они начинают избивать и мучить людей, что они взяли паузу и теперь снова это делают, как я понимаю, довольно активно, то это еще больше злит народ. Если они этого не делают, то тогда непонятно, тогда они не могут объяснить себе, что же они делают на самом деле. И это игра, в которой, конечно, очевидно, будет еще много жертв. Это за этим ужасно наблюдать, очень тяжело. Потому что это статистически, как мне представляется, как я понимаю, статистически значимая часть белорусского населения уже физически пострадала от действий белорусских силовиков, которые говорят, что мы никогда не дадим в обиду наш народ, и поэтому будем его бить до потери сознания. Это абсолютно орвеловская картина, которая, ну, поражает, конечно, воображение тоже каждое воскресенье. Но в этой кровавой игре у Лукашенко, мне кажется, сейчас снова, да, карты хуже, чем были еще некоторое время назад. То есть казалось, что они хорошие некоторое время назад, но оказалось, что они такие, какие они, как сегодня, по крайней мере, сегодня картина выглядит такой, что он никак не может добиться, утвердить свою власть. Этого просто никак не получается осуществить. Не знаю, что получится из забастовки. Сегодня, я так понимаю, первый день. Какие-то предприятия, что-то где-то рабочие
что-то предпринимают. Пока не видно.
Да. Посмотрим. Еще рано об этом судить. Но даже если ее не будет, как ее не случилось вот этой большой всенациональной забастовки в августе, это не значит, что он опять-таки победил, потому что он уже сейчас не победил после того, как ее не случилось в августе. И как он собирается дальше действовать, не очень понятно. Сегодня должен был начаться сбор этих поправок, как он его объявил. Ну, это формальный процесс сверху поправок к Конституции. Параллельно белорусы будут собирать свои собственные поправки к Конституции и саботировать тем самым ту конституционную реформу, которую, ну, как бы объявил Лукашенко и пытается ее как-то изобразить. И даже этого у него, судя по всему, не получится сделать. Он в тяжелой ситуации, он не может продемонстрировать ни Владимиру Путину, что он контролирует ситуацию в Беларуси, ни своим собственным силовикам это делать все труднее. Это первый вывод. А второй, мне кажется, все-таки это поразительно, насколько злые и жестокие белорусские силовики. Это все-таки важно отметить, потому что мы ну, человек ко всему привыкает, и по телевизору тоже привыкает все смотреть, но все-таки это невероятно, до какой степени жестокости может дойти ОМОН. И это важно не только для белорусов, но и для нас здесь, в России, потому что политическая ситуация развивается схожим образом. Беларусь еще сложнее, в этом смысле силовикам, чем в огромной России. Беларусь она сам вся меньше, чем Москва, если я правильно.
Ну, в любом случае, смысле, да, в любом случае.
В этом смысле соседей
физического сравнения нет никакого. Да,
да, соседей в этом смысле гораздо сложнее соседу бить соседа, чем чужому постороннему человеку. В этом смысле,
да, вот как-то всегда, видишь, всегда казалось, что этот принцип работает, и до этого мы видели в других странах, ну, небольших,
тем не менее,
тоже,
в общем,
это работает. А в Белоруссии нет, это не работает.
Ну, вот это очень интересно. Там уже есть много свидетельств тому, как это происходит. То есть это некая связь с одной стороны материальной, заинтересованность, ну, потому что они просто зарабатывают этим, они больше ничего не умеют делать. С другой стороны, это вера, некий объем веры в то, что они делают, что перед ними как подрывники, сепаратисты и партизаны с оружием в руках, которых надо уничтожать, которые хотят уничтожить этот самый белорусский пресловутый суверенитет. Ну, здесь, где здесь настоящая вера, где здесь желание в это верить и подложить это себе удобным образом, чтобы тебе не так было неприятно бить людей дубинками, это вопрос, следующий вопрос, на который уже трудно ответить. Ну и эти два фактора, они влияют очень, как мы, и психологическая обработка, которая очевидным образом идет. И все это работает, как мы видим. Это тоже интересный, очень печальный, мрачный, но важный момент, на который нам всем надо обращать внимание и следить за тем, как он развивается.
Да уж, конечно, да, и оторваться от этого совершенно невозможно, потому что вот ты сказал, что он не победил Лукашенко, но он и не проиграл, с другой стороны.
Ну, проигрыш его будет заключаться в том, что он уйдет. Очевидно, в этом будет, собственно, тогда будет зафиксировано поражение. Ну, тогда мы просто про это будем уже совсем по-другому разговаривать, когда это произойдет. А это произойдет неизбежно, вопрос только когда. И пока представить себе, как Лукашенко доведет, ну, даже год еще просидит вот таким образом, честно говоря, вот довольно трудно. А как это? Вот пока не получается. Это еще и при той экономической ситуации тяжелейшей, при том, как они, значит, уничтожают все независимое, сколько-то мышление людей и так далее, громят офисы, квартиры. Как может страна так жить? Сколько времени может она так прожить? Это пока я не понимаю, как... Даже пока непонятно, как он до Нового года досидит, честно говоря. Ну, хотя, наверное, досидит. Я понимаю, что это не... Что это... Но, с другой стороны, все-таки его положение мне представляется сейчас крайне тяжелым.
Еще спрошу тебя про уходящих или не уходящих президентов. Трамп или Байден?
Трамп или Байден что?
Выиграют.
Ну, у нас же есть цифры опросов, мы же понимаем,
что... Ну ладно, что... в прошлый раз у нас тоже были цифры опросов.
Я так понимаю, что между этими опросами...
По-другому.
Между этими опросами и опросами, которые были 4 года назад, есть разница, потому что социологи сделали вывод из тех ошибок прогнозных, которые они совершили 4 года назад. Когда и отрыв Клинтон от Трампа был меньше, если я правильно понимаю, чем сейчас отрыв Байдена от Трампа же. Поэтому нынешние прогнозы вызывают большее доверие, как я понимаю, у тех, кто следит за выборами. В этом смысле победа Трампа будет еще более невероятным чудом, чем 4 года назад. Ему там вот сайты, на которых я слежу за предвыборной кампанией, дают ему 12% шансов победить. Но это означает, что на самом деле, что у Байдена большое достаточно преимущество вот нескольких ключевых так, этих самых штатах, которые колеблются, да, и которые определяют исход гонки, по сути дела, начиная от Пенсильвания, Флорида, что там, Огайо, Северная Каролина, кажется. И пока, я так понимаю, он забирает эти штаты все. То есть его победа должна быть подавляющей.
Ну, он как-то Трамп, в смысле, не Байден, Трамп как-то дает понять, что он будет сомневаться в результатах подсчета, что там может повториться вот та история, когда было непонятно очень долго и пересчитывали вручную на каких-то участках и в каких-то штатах бюллетени там по новой. Вот он как бы намекает, судя по тому, что он говорит и пишет, что вот он не исключает такой вариант, что это будет какая-то вот такая вот, такой послевыборный перманентный скандал тянуться.
Ну, ты имеешь в виду, наверное, ситуацию, когда Гор и Буш.
Ну, конечно, да.
Но это 2000 год, да, это был в 2000 году, и там действительно монетка упала на ребро, это факт. Там она просто объективно упала на ребро. Там не пересчитывали не потому, что было недоверие, а просто она упала на ребро, и было там исход выборов решил тысячи голосов.
Не, понятно,
это,
да, но
это
прецедент, да, это невероятно.
Это невероятно.
Но, тем не менее, прецедент того, что можно вот таким образом пересчитывать и решить судьбу,
да,
выборов, он имеется.
Такая возможность, такой ресурс, такая возможность появится, наверное, почему, я так это себе объясняю, Трамп не действительно все вопросы об этом уходят и говорит, посмотрим, как будет развиваться ситуация и так далее. То есть оставляет за собой такую возможность. Но появится она ли у него или нет, зависит от результатов выборов. Если они будут такие, как сейчас показывают опросы, то это безнадежно и бессмысленно, и у него ничего не выйдет. Если это будет, результат будет близок, Трампа и Байдена, но не такой даже, как был во Флориде, сколько, 20 лет назад, по крайней мере, хоть что-то издали это напоминающее, то там можно будет попробовать побороться. Я так понимаю эту тактику и этот подход. Но еще раз, это может быть возможно только если действительно будут хоть какие-то основания для того, чтобы у общества возникли какие-то сомнения в том, а нет, а может быть. А вот если здесь еще 200 тысяч голосов посчитать, тогда ситуация поменяется кардинальным образом. Поэтому пока по прогнозам такого нет. Поэтому если будет такая победа, если Байден выиграет так, как сегодня предсказывают социологи, то мне кажется, ничего этого просто не... Даже если Трамп начнет что-то говорить на эту тему, его просто никто не будет слушать.
Мы заметим какую-нибудь разницу, если в результате выиграет Байден?
Между чем и чем? Где?
Вот мы с тобой вот тут сидим и наблюдаем за тем, что происходит в Америке, вокруг нас, с нами, в мире, в пандемии, не знаю, где угодно, в экономике, в Китае. Вот что-нибудь произойдет другое, если придет Байден, или, в общем, принципиально нет?
Огромные будут изменения, безусловно. То, что президентство Трампа – это невероятное абсолютно для современной, ну, как мы считали, невероятное. Оказалось, вполне возможно, девиация лидерство в самой, самой могущественной стране мира. Это абсолютно роль, которую играет президент Соединенных Штатов, она огромна. Сегодня Джон Болтон давал интервью телеканалу «Дождь» и сказал, что если Трамп выигрывает второй срок, то он, наверное, выйдет из НАТО. Америка. Ну, я не знаю, Болтону можно или нет доверять таких вопросов, может быть, но, в принципе, почему нет? Из соглашения по климату, пожалуйста, из Всемирной организации здравоохранения Трамп уже сказал, что мы выходим. Из Сирии они ушли. Я не говорю, хорошо ли это или плохо уйти из Сирии. Это второй вопрос. Вопрос в том, что это абсолютно огромные тектонические шаги, которые, собственно, начала предпринимать действующая сейчас администрация во главе с Трампом. Поэтому, конечно, если побеждает Байден, то это значит, побеждает нормальная, как мы его понимали до Трампа, нормальное лидерство в Америке, и будь оно хоть республиканским, будь демократическим, оно на такие шаги будет, в принципе, не способно. И это, собственно, важнейший результат.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Краткие новости и реклама у нас в эфире «Эхо Москвы», а потом продолжим программу «Особое мнение» с Михаилом Фишманом.
«Особое мнение».
17:34 в Москве. Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением журналист Михаил Фишман. Сегодня вспоминают в Москве жертв Норд-Оста, несут цветы к мемориалу на Дубровке. Скажи, пожалуйста, это, в общем, вопрос, который как-то мы задаем каждый год, но до конца ответ на него все равно не ясен. Из этой ситуации с Норд-Остом общество, государство извлекло какие-то уроки, которые казались бы нам правильными и справедливыми?
Общество и государство – это два разных, противоположных Конечно. Друг другу понятия в данном случае. Государство извлекло очень большой урок. И не было бы Норд-Оста, не было бы и Беслана, который случился очень, очень скоро. Не было бы того, как власть себя вела в Москве, она бы не вела себя так и через сколько там, очень скоро, когда уже сотни людей погибли, и детей, и малышей, маленьких детей. В Норд-Осте, я просто хочу напомнить, мы про это забываем, потому что у нас как бы нету вот этой картинки горящего здания перед глазами, потому что не было же никаких ни стрельбы, ни взрывов, а просто пустили газ. И все. Поэтому это даже несмотря на 130 человек погибших, считается, что это такой как бы успех, потому что у него картинка такая успешная. На самом деле это ужасный совершенно позор российского государства и российской власти, которая четко абсолютно отказалась идти на переговоры с террористами. Вообще не было никаких переговоров в течение 3 дней. Единственный раз террористам позвонил Казанцев, генерал, он тогда был полпред на Кавказе, если мне память не изменяет, и сказал, что он придет в субботу. Он позвонил вечером в пятницу, сказал, что придет утром в субботу в 11 утра, а в 6 утра в субботу пустили газ. То есть это был отвлекающий маневр такой, чтобы успокоить террористов. Но никто с самого начала не собирался вести с ними переговоры о том, чтобы спасти людей. При этом там погибли 10 детей. Если бы Казанцев туда пришел и сначала бы обсудил что-то, просто пришел, сам факт появления переговорщика, наделенного властным мандатом, изменил, мог способствовать тому, чтобы вывести оттуда людей. Тогда говорили, будет второй, мы не допустим второго Буденновска. Не обязательно допускать второй Буденновск. Совершенно поразительная ситуация Норд-Оста. В первый раз мы это так увидели, и потом это увидели снова в Беслане, заключалась в том, что это обычно как бывает, когда захватывают заложников. Правительство тянет время, пытаясь вытащить как можно больше заложников, а террористы, наоборот, торопят власти. Так вот, в Норд-Осте все было наоборот. Власть торопилась быстрее с ними разобраться, террористы тянули время. И это совершенно, конечно, поразительный такой факт, про который мы вот все забыли за это время. И так стерли Норд-Ост из памяти. Про Беслан мы лучше помним, потому что все-таки это такой, ну, гораздо больше людей погибло, детей. И сама эта картина настолько ужасная.
Ну, что, здесь да, вроде школа, как 1 сентября, да, 1 много сентября. Маленьких это, детей.
Да. Да, а Норд-Ост вообще стерся в итоге в память. Так давайте его не стирать из памяти, а помним, помните об этом и помнить, что тогда власть не предприняла ничего для того, чтобы вытащить оттуда людей. Даже перед тем, как идти на штурм, как пустить газ, можно было вытаскивать еще людей. Может быть, можно было вывести этих 10 детей оттуда. И они были бы живы сейчас. Так просто.
Ну да, власть не предприняла ничего, но это не первый случай, когда власть не предпринимает ничего, а потом пытается сказать, что...
В таком виде скорее первый, потому что до этого такие захваты заложников были в 90-х, и там власти вели себя иначе. Так, власти вели себя иначе в Буденновске, власти вели себя иначе в Кизляре. Это, соответственно, через полгода было после Буденновска. Хотя они хотели действовать иначе, уже с опытом печальным Буденновска, когда Басаев ушел с другими террористами. Они пытались действовать иначе. Это все в результате операция прошла плохо, но они пытались. И в любом случае не было ничего общего с тем, как власть себя начала вести в 2000-м с 2000-х годов, и вот, собственно, с этого, вот как раз до этого ничего такого не было. Я, по крайней мере, не знаю таких примеров. Если ты знаешь, то мне они неизвестны.
Ну, я хотела скорее сказать в широком смысле, потому что, да, таких масштабных терактов не было, там, кроме Беслана, ну, вот таких вот прямо массовых. Действительно, слава богу, и пускай их не будет. Но мы имели потом много примеров того, как власть безжалостно относилась к своим гражданам и как, в общем, какие угодно интересы, чего угодно, там, государства, собственности в каких-то случаях, понимание правопорядка, понимание, не знаю, там, скреп и чего-то еще вот самого разного. Вот теперь вот даже интересов там экономики, например, или здравоохранения, оно было важнее, чем жизнь или здоровье, или судьба отдельных людей. Я вот это хотела сказать. То есть
это общий разговор о том, об отношениях между властью и обществом в России, о том, как власть себя видит в отношениях с обществом. Но здесь гораздо более конкретная, четкая и понятная история, когда в результате погибли 130 человек, в результате того, что правительство отказалось идти на переговоры, которые призваны были бы освободить перед тем, как попытаться захватить террористов или их ликвидировать, или там обезвредить, не важно что, арестовать, что угодно. Но перед этим вывести из опасной зоны как можно больше людей. Ни одной такой попытки не было сделано, и она даже не рассматривалась Владимиром Путиным. Вместо этого он нам несколько лет назад, под свои президентские выборы последние, рассказал историю, что он, как он знает, террористы собирались на следующий день вывести заложников на Красную площадь и там их расстрелять. Откуда он это взял? Кто ему об этом рассказал? Этого нет нигде, ни в каких материалах уголовного дела, никаких перехватах телефонных разговоров, тех распечаток, которые там были. Этого никогда не было. Вдруг через 15 лет больше Владимир Путин об этом вспомнил. А как мне представляется, придумал.
Да, это я помню, это была удивительная, конечно, совершенно история. Мы не дадим террористам расстрелять заложников на Красной площади, мы лучше их сами усыпим.
Все, что тогда было известно по итогам этого уголовного дела, которое велось в этих томах, говорило о том, что террористы, в Беслане уже было совсем по-другому, именно в частности поэтому там не давали пить детям сразу и включили их в сухую кладовку, что террористы в Норд-Осте шли на уступки на одну за другой. Они не казнили ни одного заложника за все это время. Там погибли люди, они убили некоторых людей, это правда. Но это были не заложники. Одна была, кажется, заложница. Тут я могу ошибаться. Сейчас все-таки много времени прошло, но они демонстрировали, что с ними можно вести разговор, но даже попыток таких не было. Опять-таки не для того, чтобы сдаться террористам, как это позиционировалось после Буденновска, хотя люди-то остались живы, а для того, чтобы спасти хоть какую-то часть людей из тех, которые сидели в зрительном зале и которых бы потом не пришлось хоронить.
Мы обещали в перерыве нашим слушателям обсудить ситуацию вокруг Карабаха и в Карабахе. Вот очередное гуманитарное перемирие, очередной режим прекращения огня сегодня вступает в силу, уже третий, кажется, за последнее недавнее время.
Я так понимаю, уже есть сообщение о том, что он сорван.
Ну да. И говорится о том, что теперь уже Соединенные Штаты способствовали ведению интенсивных переговоров. Это РИА Новости сообщают между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению Нагорно-Карабахского конфликта. Но это все какие-то пустые заявления, как кажется.
Почему же? Для Армении это совсем не пустые заявления. Когда Дональд Трамп вступает в эти переговоры и принуждает Армению и Азербайджан к миру, потому что он, конечно, выступает на стороне Армении. Он, собственно, этого не вскрывает, Трамп. Он выступал где-то, я не помню где, вот предвыборный. Там, вот я, говорит, вижу группу армян с армянским флагом и начинает объяснять, как он сейчас остановит и как он уже заслужил Нобелевскую премию мира за то, как он разрулил конфликт между Армении и Азербайджаном в Карабахе. В этом смысле это, конечно, серьезно, важно, и я могу себе даже представить, что сейчас Владимир Путин активно пытается помочь Дональду Трампу переизбраться, судя по тому, как идут переговоры по СНГ. У меня об этом нет никаких знаний, но можно предположить, что Москва с удовольствием подыграет Трампу и в том, чтобы представить его триумфальным посредником в деле мирного урегулирования между Арменией и Карабахом, и, прошу прощения, Азербайджаном. Это можно себе представить. Вопрос в том, что будет в результате такого перемирия. Это второй вопрос, который, я думаю, о котором Трамп даже не задумывается, ему это абсолютно все равно. Но что еще тяжелее и, возможно, хуже, об этом не факт, что думают и в Москве. Потому что мы же понимаем, в чем суть конфликтов в Карабахе. Суть в том, что ситуация 1994 года не была компромиссной. Она, по сути, зафиксировала победу Армении военную тогдашнюю. И с тех пор в течение двух раз стороны были очень близки к достижению компромисса и реального мира. Оба раза, даже, может быть, больше, чем два раза это было, но я знаю точно про два. Это срывалось. И так продолжаться вечно не могло. В этом смысле, поэтому понятно, Азербайджан не может находиться в униженном положении, в таком потеряв, чувствовать себя проигравшим. Поэтому ситуация не могла не взорваться. Вот она взорвалась. Если дальше с помощью таких влиятельных игроков, как Москва и Вашингтон, ситуацию заморозят обратно, то это только означает, что рано или поздно она взорвется снова. Потому что тот статус-кво, который был, существовал в течение этих 30 лет, не был компромиссным статусом КВО. Значит, одна из сторон будет неизбежно пытаться его вскрыть и поменять. И это не является мирным урегулированием. Это может быть перемирием, но как мне представляется, только временно.
До тех пор, пока просто два этих государства, два народа, две страны, две нации, каждая для себя не поймет, что нужно делать в этой ситуации. Не
они должны...
Никакой Трамп тут не поможет.
Это решение карабахской проблемы, как представить, невозможно без компромисса, без взаимных уступок. Эти уступки должны быть взаимными. Невозможно. Один не может получить все, а другой ничего. Так не работает с Карабахом. Мы это выучили за эти годы. Это значит, надо садиться за стол и договориться. Одна страна должна что-то уступить, другая страна тоже должна что-то уступить. Мадридские принципы и Казанская формула, вот 2009-2011 год, на самом деле фиксировала эти условия, но из этого не вышло. И это вопрос как к Азербайджану, так и к Армении.
Да, спасибо тебе большое. Это Михаил Фишман в программе «Особое мнение».